Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Пермской области разбился МиГ-29. Жертв нет. В Киеве проходит круглый стол с участием всех политических сил и президента Украины. В Израиле объявлен новый призыв резервистов. В Пермской области разбился самолет МиГ-29. Жертв нет. Пилоты катапультировались и помещены в больницу. Говорит помощник главкома ВВС России Александр Дробышевский.
Самолет упал в районе ближнего привода. На месте падения жертв и разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии могли стать птицы, стая которых находилась по курсу взлета самолета.
Сказал представитель российских ВВС в интервью телеканалу НТВ. В четверг же в Хабаровске во время взлета потерпел аварию небольшой самолет-амфибия. Пострадали 3 человека, 2 пилота и пассажир, директор авиационного предприятия в Комсомольске на Амуре. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право 25-летнего Хаджимурата Яндиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Российские власти по постановлению суда должны будут выплатить матери Яндиева 35 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Телекомпания CNN в свое время показала видеозапись 2000 года, на которой российский офицер, допрашивавший Яндиева, отдает приказ о его расстреле. Офицер наказан не был, не было найдено и тело Яндиева. В Киеве проходит круглый стол по урегулированию парламентского кризиса с участием президента Украины Виктора Ющенко.
Я уверен, что мы должны раз и навсегда отказаться от политики реванша и конфронтации. Мы должны подтвердить неизменность нашего внутреннего и внешнего политического курса, курса, который получил поддержку на президентских выборах в 2004 году.
Сказал президент Украины. В переговорах участвуют лидеры ведущих политических сил и общественные деятели. Наша Украина вновь подтвердила готовность войти в широкую коалицию, если из парламентского объединения выйдут коммунисты. В понедельник истек срок, отведенный Конституцией на формирование правительства, и президент имеет право распустить парламент. Делегация российской генпрокуратуры отправилась в Лондон для обсуждения вопроса об экстрадиции Ахмеда Закаева и ряда других российских граждан. Против Закаева, представителей чеченских сепаратистов, возбуждено новое уголовное дело. В интервью, которое Закаев в последнее время давал британской прессе, эксперты российской прокуратуры усмотрели разжигание межнациональной розни. Суд города Констанц в ФРГ решил, что Германия несет всю ответственность за столкновение пассажирского самолета башкирских авиалиний с почтовым «Боингом» над городом Юберлинген на границе с Швейцарией, говорит представитель суда Давид Айзеле.
Суд установил, что компания SkyGuide полностью подотчетна властям Германии. В таком случае суд должен был решить, кто несет ответственность за авиакатастрофу. Без всяких сомнений, это SkyGuide.
Сказал представитель суда. В результате авиакатастрофы в июне 2002 года погиб 71 человек, в основном дети. Согласно приговору, правительство Германии должно выплатить все компенсации и семьям погибшим, и авиакомпании «Башкирские авиалинии».
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле объявлен новый призыв резервистов. Ряды армии пополнят 30 тысяч человек. Резервистам предстоит отправиться в Ливан, но и командование, и министр обороны Израиля заявляют, что операция в Южном Ливане будет ограниченной. Израиль продолжает бомбардировку и артобстрел объектов группировки «Хизбаллах». Боевики, в свою очередь, продолжают обстреливать север Израиля. Сегодня при обстреле были ранены 4 человека. В Ливан прибыла первая партия грузов гуманитарной помощи для детей. 40 тонн грузов доставлены в порт Тир на юге Ливана. Помощь организовал детский фонд ООН. По данным ООН, в Ливане из-за военных действий на положении перемещенных лиц оказались около 700 тысяч человек, почти половина из них дети. О ситуации говорит госсекретарь США Кондолиза Райс.
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены гуманитарной ситуацией в Ливане. Мы сейчас делаем все возможное, чтобы обеспечить доставку помощи населению Ливана. И, безусловно, мы столь же глубоко обеспокоены жертвами среди мирного населения и в Израиле, и в Ливане, и среди палестинцев.
Сказала Кондолиза Райс. Жертвами небывалой жары в Европе стали уже десятки людей. В одной только Франции скончались 64 человека, в основном пожилые люди. От Великобритании до Польши температура воздуха плюс 37-40 градусов по Цельсию, говорит житель Лондона.
Ставшие почти пословицей безукоризненные английские газоны Гайд-парка превратились в выжженную саванну, а высохшую землю разрезают глубокие трещины. Это так необычно.
Это был житель британской столицы. Серьезный ущерб нанесен европейскому сельскому хозяйству. В Германии уничтожена почти половина урожая. Питомцев зоопарка швейцарского города Цюрих кормят замороженной пищей. Россия отказалась выдать Франции психиатра Жанно Андре Оаро, который осужден на родине за изнасилование. По российским законам срок давности преступления истек. Генпрокуратура ссылается также на то, что приговор психиатру был вынесен заочно. Вице-президент Европейской ассоциации психиатров Оаро был задержан в России в апреле. В Москве он живет около 14 лет. Работает главным врачом Европейского центра психиатрии. Сегодня он был освобожден из СИЗО «Матросская тишина». Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Министр обороны Грузии утверждает, что операция в Кадорском ущелье завершена. Москва предпринимает новые попытки добиться выдачи россиян, получивших убежище в Великобритании. Любовь Слиска поссорилась с саратовскими членами «Единой России». Топ-менеджер компании Владимира Потанина будет назначен по итогам телешоу. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Несмотря на требования ООН о немедленном прекращении огня, Израиль намерен очистить от боевиков Хизбаллах приграничные районы Южного Ливана, откуда территория страны подвергается ракетным обстрелам. По целям на юге Ливана по-прежнему наносятся удары. За минувшие сутки израильская армия понесла самые большие потери со времени начала боевых действий. Репортаж Равшана Гусейнова из Хайфа.
В четверг глава правительства Эхуд Ольмерт провел заседание Кабинета безопасности, чтобы обсудить предложение по расширению военной операции в Ливане. Днем раньше в Южном Ливане погибло 9 израильских военнослужащих и было ранено около 30. Самая большая потеря Израиля за более чем 2 недели ливанского конфликта. Накануне вечером Ольмерт провел внеочередное совещание с так называемым «Форумом Семи», главами силовых структур, также входящих в Кабинет безопасности, где обсуждались перспективы операции в Ливане в свете растущих потерь и непрекращающихся ракетных обстрелов израильских городов. Ольмерт также выступил в Кнессете, где заявил, что у операции в Ливане нет временных рамок. Большинство депутатов, и в том числе лидер оппозиции, бывший премьер-министр Бениамин Нетаньяху, поддержали Ольмерта. В данный момент я хочу только одного – поддержать позицию главы правительства. В израильском обществе войну в Ливане воспринимают неоднозначно. Количество жертв среди гражданского населения впечатляет многих, но большинство уверено в одном – Хизбаллах в Южном Ливане – постоянная угроза северу страны, и угрозу эту надо ликвидировать. Тяжесть потери предыдущего дня в Израиле переживают тоже все. Ведь основное большинство израильтян – военнообязанные, а у тех, кто по какой-либо причине в армии не служил, почти наверняка служили или служат близкие, говорит мать раненого в среду солдата. Моему сыну посчастливилось выйти оттуда живым. С одной стороны, это облегчение, что он жив, А с другой, ведь другие погибли. Невозможно словами передать, что испытывает мать, у которой сын в Ливане. Командование армии просит правительство разрешить дополнительный призыв резервистов. Несмотря на то, что за последнюю неделю повестку срочного призыва получили 18 тысяч человек. Армейское командование считает, что для того, чтобы очистить Южный Ливан от боевиков Хизбуллах, нужна широкомасштабная операция сроком около 2 месяцев. Пока же там проводятся лишь локальные операции силами нескольких батальонов. Накануне министр обороны Амир Перец заявил, что он сторонник продолжения военных действий, но не считает, что необходима операция более широкого масштаба. Между тем, обстановка остается напряженной и на палестинских территориях, втором фронте Израиля. В четверг в деревне Кадум на западном берегу Иордана израильские военные тяжело ранили палестинца, подозреваемого в подготовке теракта. В четверг он скончался от ран. Накануне в Газе в столкновении с израильскими силами безопасности погибло 23 палестинца. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Время свободы, 27 июля, итоговый выпуск. Власти Грузии заявляют, что военная операция в Кадорском ущелье против бывшего уполномоченного президента в этом регионе Эмзара Квицани и его вооруженных сторонников завершается. Операция началась в прошлый вторник, после того, как ополченцы Квицани не выполнили требования Тбилиси разоружиться. Над темой работал корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
Наступление войск было приостановлено в среду вечером из-за сильного тумана и возобновилось в четверг утром. Как заявил глава комитета парламента Грузии по обороне Гиви Таргамадзе, в четверг войска планировали взять под контроль все села в Кадорском ущелье. И, судя по информации грузинских властей, этот график выдерживается. Как сказал Таргамадзе, подразделение МВД Грузии контролирует подавляющее большинство населенных пунктов верхней части Кадорского ущелья, в том числе и село Чхалта, родное село Эмзара Квициани. Мятежники были блокированы в соляных пещерах. В пещерах у села Верхняя Ажара. По данным агентства «Интерфакс», более 90 сторонников Квициани были захвачены или сдались властям добровольно. Правоохранительные органы Грузии называют другую цифру. Взято более 130 мятежников. С последней информацией из Грузии корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кубаладзе.
Руководитель администрации президента Грузии Георгий Арвеладзе на специальном брифинге для журналистов подвел итог первой фазы антикриминальной операции. Антикриминальная операция проходит с очень большим успехом, в соответствии с планом. Заняты все их укрепленные пункты. Местное население очень тепло принимает правоохранителей и воспринимает их как освободителей. Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе заявил журналистам, что при обыске в селах, уже освобожденных от сторонников Квициани, обнаружено большое количество оружия. Села Нижняя Ажара и Чхалта освобождены в результате десантирования. В ходе обыска обнаружено большое количество оружия, в том числе переносные зенитные комплексы «Игла» и «Стрела». Это оружие предназначено для уничтожения летательных аппаратов и было передано Квициани российскими военными. Министр обороны Грузии Ираклио Куруашвили, находящийся в Кадорском ущелье, заявил, что все села ущелья уже полностью контролируются правительственными войсками. Уже, можно сказать, основная часть спецоперации завершена. Все села нами контролируются. Продолжается изъятие оружия. Бандиты открыли массированный огонь, и после ответного огня, к сожалению, погибла 50-летняя женщина Русико Гугусян. Министр обороны сообщил, что Эмзар Квициани вместе с остатками своего отряда скрылся в лесу, и вторая фаза операции предусматривает его задержание. Тем временем заместитель министра внутренних дел Амиран Месхели сообщил журналистам, что МВД объявляет о вознаграждении за информацию о Квициани. 100 тысяч лари – это примерно 57 тысяч долларов. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Как сообщила грузинская телекомпания «Рустави-2», группа мятежников во главе с Квициани покинула пещеры в горах вблизи села Ажара и направилась к границе с Абхазией. Информация о том, что в действительности происходило в эти дни в Кадорском ущелье, противоречива. Грузинское радио «Имеди» сообщило, что минувшей ночью сильному обстрелу подверглось село Чхалта. В результате этого обстрела и убита 50-летняя жительница села. Оппозиционная газета «Джорджиан Таймс» сообщила, что в ущелье произошли боевые столкновения, в результате которых с обеих сторон погибли 7 и ранены 23 человека. Власти Грузии потерь со своей стороны не признают. В течение дня российские средства массовой информации говорили о том, что в Кадорском ущелье наступило затишье. Начальник генштаба вооруженных сил непризнанной республики Абхазия генерал-лейтенант Анатолий Зайцев тоже утверждает, что никакой стрельбы за последние 2 дня в ущелье не было. По словам Зайцева, власти Грузии проводили в Кадорском ущелье плановую паспортную проверку всех жителей. Зайцев уверен, что Квицани и его сторонников на территории Абхазии нет и не будет, потому что граница с Абхазией закрыта.
На нашей территории также мы продолжаем нести службу в режиме боевой готовности повышенная. Небольшое количество подразделений резерва приведены в боевую готовность полную в случае возникновения неожиданных ситуаций.
Генеральная прокуратура Грузии предъявила Эмзару Квицани ряд обвинений, по совокупности которых ему грозит от 15 до 25 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение, говорит заместитель генерального прокурора Грузии Каха Кобиридзе.
Против Квицани возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. Во-первых, это создание незаконного вооруженного формирования, хранение огнестрельного оружия в больших количествах, а также Тбилисский городской суд рассмотрит иск Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела по статье из на родине. Это очень серьезное обвинение в адрес Квицани, и мы объявили его в розыск.
Свою версию того, кому может быть выгоден кризис в Кадорском ущелье, высказывает обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Выгодно ли это абхазскому руководству, либо тем более российскому руководству? С точки зрения такого политического пиара, конечно, это может быть использовано как Москвой, так и Сухуми, чтобы точно так же, как то, чего боятся в Грузии, что это свидетельствует о невозможности Тбилиси контролировать ситуацию. А во-вторых, с точки зрения того, что любые такого рода провокации в ответ, вооруженные действия в ответ на этот мятеж могут привести к эскалации военного напряжения в регионе.
Президент Абхазии Сергей Багапш возложил ответственность за ситуацию в Кадорском ущелье на официальный Тбилиси. По его словам, грузинское руководство все чаще прибегает к агрессивным методам, прежде всего для того, чтобы дискредитировать российские миротворческие силы и вытеснить их из Абхазии и Южной Осетии. Министр обороны России Сергей Иванов так прокомментировал нынешнее положение российских миротворцев на грузино-абхазской границе.
Два наших поста миротворцев, 106 и 107, фактически оказались между молотом и наковальней. Они в любом случае будут четко выполнять тот мандат, который был подписан всеми противоборствующими или конфликтующими сторонами.
Ранее сообщалось об инциденте, когда российские миротворцы на несколько часов задержали колонну вооруженных сил Грузии, которая направлялась в район Кадорского ущелья. Обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов считает, что Тбилиси имеет полное право проводить силовую операцию на территории Грузии, если, конечно, признать, что ущелье – часть этой территории. О позиции российской стороны в конфликте обозреватель говорит, что в точности с ней никто не знаком.
Во-первых, мы ее не слышим, кроме как в изложении министра иностранных дел либо министра обороны России. Но это похоже исключительно как реакция на возможное обострение вооруженных действий, либо как предупреждение о недопущении такого рода действий. Что касается того, что миротворцы пропустили эту колонну, я могу понять миротворцев в количестве максимум десятков человек, которые не рискнули оказать вооруженное сопротивление проходу колонны в несколько сотен, а то и тысяч, кроме всего усиленной еще и бронетехникой.
Как только поступило сообщение грузинских властей об успешном завершении спецоперации, заместитель главкома сухопутных войск России генерал-лейтенант Валерий Евневич заявил, что операция Грузии в Кадорском ущелье может преследовать цель создания плацдарма для последующего нападения на Абхазию. По его словам, эта операция вместо стабилизации обстановки на грузино-абхазской границе создала дополнительную напряженность. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уго Чавес в гостях у Владимира Путина. Чем так влечет Россию дружба с Венесуэлой? Тему обсуждаем с Русланом Пуховым, директором Центра анализа стратегии и технологий. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Лондон прибыла межведомственная группа представителей Генпрокуратуры, МИДа и Минюста России. Российские представители начали консультации и рабочие встречи в прокуратуре МВД Великобритании. Их цель – заручиться содействием британских коллег в экстрадиции российских граждан, которых ранее Великобритания отказывалась выдать России, в частности, Ахмеда Закаева. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
Генеральная прокуратура возбудила новое уголовное дело в отношении Ахмеда Закаева. Его обвиняют в разжигании национальной ненависти. Кроме того, следователи считают, что некоторые высказывания представителя Ичкерии можно расценить как поощрение терроризма. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора России Марина Гриднева.
Генеральная прокуратура Российской Федерации возбудила уголовное дело в отношении эмиссара самопровозглашенной Республики Ичкерия Ахмеда Закаева по части 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам национальности, языка и происхождения, совершенное с использованием средств массовой информации и с угрозой применения насилия. Кроме того, в одном из своих интервью Закаев публично анализирует террористическую деятельность Шамиля Басаева, представляет его героем и выдающимся полководцем, сожалея при этом о его гибели.
Для изучения возможности экстрадиции Ахмеда Закаева в Лондон командирована межведомственная группа, в состав которой вошли представители Генеральной прокуратуры, Министерств юстиции и иностранных дел. Ее возглавляет замгенпрокурора Александр Звягинцев, курирующий в ведомстве Управления международного сотрудничества. В британской столице они намерены подготовить иски в магистратский суд для начала процесса по экстрадиции. Из Лондона передает наш корреспондент Наталья Голицына.
Сейчас в Великобритании проживают 16 российских граждан, объявленных Россией в международный розыск. Список этот возглавляют Борис Березовский и Ахмед Закаев. В него входят также получившие убежище в Англии 12 бывших менеджеров нефтяной компании ЮКОС. Чтобы попытаться добиться успеха в экстрадиции Ахмеда Закаева, российская генпрокуратура возбудила против чеченского эмиссара новое уголовное дело, сделав так, чтобы обвинения против него попадали под действие нового британского закона о терроризме, в который введены статьи о наказании за разжигание межнациональной ненависти и прославление терроризма. В Лондоне российские представители будут просить своих британских коллег научить их, что можно сделать, чтобы их запросы об экстрадиции российских граждан не отклонялись британским судом за недостаточностью доказательств. Ахмед Закаев получил политическое убежище в Великобритании в 2003 году. Спустя два года британский суд повторно отказал России в его экстрадиции. Я попросила Ахмеда Закаева прокомментировать возбуждение против него нового уголовного дела.
Я всецело приветствую изменения в том законе, о котором вы упомянули, в Великобритании. И считаю, что этот закон как раз-таки и может разрешить эту ситуацию. В отличие от России, на сегодняшний день в Англии решаются вопросы в соответствии с законами. И в этом заключается гарантия безопасности населения Великобритании. И так как я сегодня проживаю в этой стране, я всецело подпадаю под юрисдикцию этих законов, этой страны, и я всецело готов отвечать по ним. Но в отличие от российских формулировок, я думаю, что здесь есть понимание и подходы. И каждый раз все вопросы рассматриваются в индивидуальном порядке. И здесь не принято подводить под одну категорию людей, которые имеют другие взгляды на жизнь и на ситуации, и на происходящее вокруг них. Если говорить о призывах, то на суде мне будет достаточно того, что я просто возьму так на любую газету или любую телевизионную передачу, которая сегодня идет в России и ведет античеченскую пропаганду. И в этом отношении, я думаю, что у судьи будет что с чем сравнить.
С Ахметом Закаевым беседовал наш лондонский корреспондент Наталья Голицына. Напомню, что в 2003 году британское правосудие отказалось выдавать представителей Ичкерии российским властям. В ходе процесса адвокаты Закаева привели убедительные доводы о сфабрикованности дела, основываясь на показаниях свидетелей и неточностях в документах, представленных стороной обвинения. Достаточно ли новых обвинений для экстрадиции Ахмеда Закаева в Россию? Такой вопрос я задал британскому адвокату Дру Холлинеру.
Во-первых, надо сказать, что есть достаточно упрощенная процедура между Великобританией и Россией, что касается экстрадиции, поскольку оба участники в Европейской конвенции о экстрадиции. Если это действие является преступлением в обоих государствах, тогда это может стать основанием для возбуждения этой процедуры. Проблема здесь в том, в частности, в отношении самого Закаева, поскольку у него уже есть судебное решение, которым ему было предоставлен статус беженца по политическим преследованиям. Как вам известно, несколько лет назад это решение было основано по мнению судьи британского на том, что непредъявленника Закаеву носит политический характер, что он не получит судебное справедливое разбирательство внутри России, и что даже если память не изменяет, возможно, что может принять к нему меры пыток. Поэтому вот какое бы обвинение ни выносилось в отношении Закаева сейчас, вот с получением этого статуса, если Российская Федерация не сумеет убедить суда в том, что эти обстоятельства изменились, тогда вероятность отказа достаточно высокая.
Статус политического беженца, он дает своего рода индульгенцию на процесс депортации, да, или экстрадиции?
Я бы не сказал, что это дает индульгенцию. Я бы сказал, что это создает ситуацию, когда государство, которое просит эту выдачу, вот в данной ситуации в Британии, они относятся с подозрением с подобного рода, вот, значит, рост. То есть это не говорит о том, что они даже предполагают его невиновность. Суд может посчитать, что есть достаточно основания считать, что он может подвергаться уголовному преследованию. Здесь больше вопрос с точки зрения британского суда к российской судебной системе, вот, значит, правоохранительным органам. Потому что здесь дело экстрадиции не дает оценка виновности, невиновности. А здесь был выражен такой точки зрения, что он не сможет получить справедливое судебное разбирательство внутри России.
То есть мало доказать его вину, нужно еще и внутри России отладить систему правосудия.
Ну, вот это уже зависит от того, насколько человек согласен с этой оценкой или нет. Я бы сказал точнее, нужно убедить британский суд, что он сможет получить справедливое судебное разбирательство в России.
Таково мнение британского адвоката Дрю Холлинера. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Способны ли новые обвинения, выдвинутые против Ахмеда Закаева, повлиять на британское правосудие? На этот вопрос лондонского корреспондента «Свободы» Натальи Голицыной отвечает дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин.
Думаю, что Британия с большой неохотой решилась бы на его экстрадицию. Маловероятно, что Закаев будет выдан России, потому что даже если будет доказано, что он употреблял в своих интервью и заявлениях те слова и выражения, которые ему приписывают, он сможет доказать, что они вовсе не направлены на прославление терроризма и не являются нарушением британского закона о терроризме. Думаю, что русским будет трудно доказать, что Закаев продолжает оставаться угрозой миру и порядку.
Были ли в Британии случаи экстрадиции по обвинениям, которые российская генпрокуратура сейчас предъявляет Ахмеду Закаеву?
Не могу припомнить никаких прецедентов экстрадиции человека, который уже до этого получил политическое убежище. Если в отношении прибывшего в Британию лица возбуждено дело об экстрадиции, то экстрадировать его значительно легче до того, как уже было принято решение о его пребывании в стране. Если же ему уже было разрешено проживание в Британии, то для принятия после этого решения об экстрадиции суду должны быть предъявлены доказательства высшей степени серьезного нарушения закона. При этом должно быть доказано, что господин Закаев не только лгал, обращаясь за политическим убежищем, но и нарушил условия, на которых это убежище было ему предоставлено. Думаю, что это будет трудно доказать.
Господин Бинин, как, на ваш взгляд, отказ в экстрадиции Закаева, если он, конечно, произойдет, повлияет на российско-британские отношения?
Это очень трудное дело, потому что русские относятся к нему чрезвычайно серьезно и воспринимают как тест на желание Британии сотрудничать в том, что они считают важным делом о терроризме. Для России продолжать предоставлять убежище человеку, защищающему идеи чеченского сепаратизма, уже само по себе серьезное испытание этих отношений. Британия не относится к этому таким образом. Она не считает Закаева ни террористом, ни уголовным преступником. В ситуации, когда российско-британские отношения на политическом уровне весьма удручают, особенно после недавнего саммита «Большой восьмерки» в Петербурге, где супруга Тони Блэра обещала помощь российским оппозиционным организациям, новое дело Закаева воспримут в Москве как проверка того, насколько Британия искренна в двустороннем, а не одностороннем сотрудничестве в борьбе с терроризмом.
Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына. Для Радио Свобода, Лондон.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Страсбургский суд признал, что Россия нарушает права человека. Любовь Слиска обвиняет в клевете депутатов Саратовского городского собрания. Сразу после рекламы и выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право 25-летнего Хаджимурата Яндиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Суд в городе Констанц, ФРГ, решил, что вся ответственность за катастрофу пассажирского авиалайнера башкирских авиалиний в 2002 году лежит на Германии. В катастрофе погиб 71 человек, главным образом дети. Операция в Кадорском ущелье практически завершена, все села контролируются грузинскими войсками. Об этом сообщил глава Минобороны Грузии Ираклий Акруашвили. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Эмзар Квициани объявлен в розыск. Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Боевикам предлагалось сдать оружие до 1 августа. Пока этой возможностью воспользовались 19 человек. В Пермской области разбился самолет МиГ-29. Жертв нет, пилоты катапультировались. В Израиле объявлен новый призыв резервистов. Ряды армии пополнят 30 тысяч человек. Резервистам предстоит отправиться в Ливан, но и командование, и министр обороны Израиля заявляют, что операция в Южном Ливане будет ограниченной. В Ливан прибыла первая партия грузов гуманитарной помощи для детей. Помощь организовал детский фонд ООН. Жертвами небывалой жары в Европе стали уже десятки людей. В одной только Франции скончались 64 человека, в основном пожилые люди. В Москве прошли переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Уго Чавеса. Основной темой стало торгово-экономическое сотрудничество, в частности, в сфере энергетики. Суд над Саддамом Хусейном и семью его соратниками отложен до 16 октября.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить 35 тысяч евро Фатиме Базоркиной, чей сын был задержан, а после бесследно исчез в Чечне в 99 году. По мнению правозащитников, это решение Европейского суда создало важный прецедент для почти 200 заявителей, направивших в Страсбург аналогичные жалобы, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Тяжбу инициировала мать Хаджимурата Яндиева. Его Фатима Базоркина после того, как в 2000 году она увидела телевизионные кадры, на которых российский военный приказывал убить ее сына. Именно эти кадры, отснятые компанией CNN и показанные в России телеканалом НТВ, стали одним из основных доказательств в пользу заявительницы. На видеозаписи российский офицер ведет допрос раненого Яндиева, одетого в камуфляжную форму. Слов Яндиева почти не слышно, допрос длится недолго, после чего офицер приказывает, цитата, «Уведите его к черту, прикончите его дерьмо, вот и весь приказ, уведите его, черт побери». Задержанного уводят двое солдат. Увидев своего сына в программе новостей 2 февраля 2000 года, Фатима Базоркина начала его разыскивать. Она подавала многочисленные жалобы в прокуратуры различных уровней, в Министерство внутренних дел и Министерство юстиции, представителю президента Российской Федерации по обеспечению прав и свобод человека на территории Чеченской Республики. Она лично посетила места содержания под стражей и тюрьмы в Чечне, а также в Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Ингушетии, но сына так и не нашла. Наконец, в 2001 году Базоркина подала жалобу в Европейский суд. Говорит юрист организации «Правовая инициатива по России» Андрей Николаев. Он представлял интересы Фатимы Базоркиной в Европейском суде.
Европейский суд установил, что вот такое бесследное исчезновение после
задержания, это есть нарушение права на жизнь, потому что суд сказал, что он не сомневается в том, что Ендеев был убит после своего задержания. Что касается бесчеловечного обращения по отношению к матери Ендеева, она узнала о том, что ее сын был задержан из видеорепортажа, из видеозаписи, который был показан по НТВ. Представьте ее страдания, когда она узнает, что генерал российской армии прямо в эфире отдает приказ о расстреле ее сына. Потом были поиски, были попытки добиться справедливости. Но власти на жалобы не реагировали. И суд сказал, что вот такая позиция властей, такое безразличие, это бесчеловечное обращение. Дальше. Ендеев был задержан незаконно, потому что не было ни протокола о задержании, не было ни одной записи о том, что он был задержан федеральными силами. И, наконец, последнее. Это статья 13 конвенции, которая говорит, что у каждого заявителя должны быть эффективные средства защиты в своей стране. В данном случае таких средств не было. Вот, собственно, эти нарушения суд и установил.
Позиция, которую заняла Россия, выступая ответчиком по жалобе Базоркиной, выглядела несколько странно. Говорит Андрей Николаев.
Самое главное, это то, что государство не отрицало тот факт, что Ендеев был задержан в ходе спецоперации вот в этом селении. Но государство сказало, что Ендеев, будучи задержанным, исчез неизвестно куда после задержания. То есть государство подтвердило, что он был в их руках, под их контролем, но что было потом, куда его увели двое военных с автоматами, государство сказало, а мы не знаем куда, он исчез. Вот в этом была их позиция.
Доводы представителей России не убедили и страсбургских судей. Своим решением они обязали Российскую Федерацию выплатить Фатиме Базоркиной компенсацию морального вреда в 35 тысяч евро, а также погасить расходы на рассмотрение дела чуть менее 12,5 тысяч евро. По мнению правозащитников, насильственное исчезновение – одна из самых острых проблем Чечни, а прецедент, созданный Европейским судом по правам человека, может положить начало решению этой проблемы, говорит юрист организации «Правовая инициатива по России» Андрей Николаев.
Сегодня в Страсбурге уже находятся многие десятки жалоб по поводу исчезновения людей. И я очень надеюсь, что, во-первых, суд не остановится на этом решении, и я очень надеюсь, что будут и другие решения. И я также думаю, что, возможно, государство все-таки обратится к этой проблеме и как-то будет менять собственную политику в Чечне, вот в то, что касается вот этих вот незаконных бесследных исчезновений.
По данным правозащитного центра «Мемориал», только в 2005 году в Чеченской республике бесследно исчезли 127 человек. Правозащитники указывают, что в большинстве подобных случаев имеются явные признаки участия в них представителей федеральных и местных сил безопасности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы, 27 июля, итоговый выпуск. Представители Генеральной прокуратуры проводят в Саратове расследование в связи с заявлением первого вице-спикера Госдумы Любови Слиски. Она обвинила в клевете 23 депутатов фракции «Единая Россия» Саратовского городского законодательного собрания, авторов письма президенту России о злоупотреблении положением, допущенным Слиской в Саратове. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Ольга Бакуткина.
Саратовские депутаты обиделись сразу на двух вице-спикеров Госдумы, о чем поспешили сообщить лично президенту России. 3 июля депутаты областной думы отправили Владимиру Путину письмо с жалобой на Вячеслава Володина, пытающегося, по их мнению, узурпировать власть в Саратовской области. А 11 июля депутаты городской думы пожаловались президенту на Любовь Слиску. Поводом для письма стало ее выступление в эфире местного телеканала. Любовь Слиска обвинила городских парламентариев в бездеятельности и развале городского хозяйства и порекомендовала им решиться на самороспуск. И Вячеслав Володин, и Любовь Слиска начинали политическую карьеру в Саратове при губернаторе Дмитрии Аяцкове. Они представляют интересы области в Госдуме как депутаты от региона и до нынешнего года являлись своего рода священными коровами. В их добропорядочности не могли усомниться ни местная пресса, ни региональный политический бомонд. С приходом нового губернатора Павла Ипатова начался передел сфер политического влияния. следствием которого и стали письма местных парламентариев президенту. Вот как комментирует их содержание местный аналитик Алексей Колобродов.
Письмо президенту по поводу Володина – это все-таки политический документ. Письмо гордепов по поводу Слизьки – оно, во-первых, не опубликовано, потому что люди, собственно, знают, что подписывали. Там, судя по высказываниям людей, которые полностью этот документ видели, там просто компромат такой незатейливый по поводу построенных за государственные средства коттеджей, подъездов к ним, по поводу поведения плохого Любовь Константиновны. Такой грубый, пошлый, компроматный наезд. Посмотрев отличие, мы видим как бы уровень полемики.
Надо сказать, что работа городской думы с момента выборов 12 марта вызывала массу нареканий. Политические группы парламентариев не могли поделить портфели, оппозиция срывала думские заседания. Договориться удалось лишь в конце июня. Именно в это время и прозвучало заявление Любови Слизьки о роспуске муниципального собрания. Говорит один из авторов письма президенту, депутат городской думы от «Единой России» Ольга Баталина.
Когда из уст высокопоставленных лиц звучат призывы разогнать городскую думу, которая месяц как действительно всерьез консолидировалась и которая сегодня готовится к выборам сити-менеджера, и в этих условиях, в условиях подготовки, особенно ценим консолидацию политических сил и особенно ценим обстановку политической стабильности. Любые политические заявления, особенно такие громкие, как это было сделано Любовью Константиновной, конечно, ситуацию шатают.
Глава городской думы Олег Грищенко полагает, что работа парламента с самого начала велась в рамках нормального политического процесса.
Я думаю, что она все время работала конструктивно и нормально. Интересы изменились, изменились группы влияния, и, конечно же, положение начало меняться. Вот и все. Я не вижу проблем здесь абсолютно. Это же политика.
Уверен, что в роспуске городской думы нет смысла, а работа ее впредь будет конструктивной, и неформальный лидер оппозиции Леонид Фейтлихер.
Было непонимание политическое, сейчас оно как бы урегулировано. Чисто формально пока впереди не вижу никаких проблем. Я надеюсь, что дума будет работать конструктивно.
Задело депутатов не только несвоевременность заявлений вице-спикера, но и публичность обвинений, говорит депутат Ольга Баталина.
Если мы воспринимаем такие обвинения в свой адрес и не реагируем на них никак, наверное, мы отчасти принимаем, что было сказано вице-спикером, но это не так. Мы не можем с этим согласиться. Неприятно, что, имея претензии, вице-спикер не нашла возможным встретиться с депутатами городской думы и в какой-то кулуарной деловой обстановке эти проблемы обсудить.
Впрочем, Ольга Баталина считает, что судебной перспективы обращения вице-спикера в Генеральную прокуратуру нет.
Не совсем я понимаю, что, собственно, является здесь предметом работы Генеральной прокуратуры. Но вот если есть такая потребность, то, безусловно, депутаты на контакт идут, опросы депутатов проводятся, необходимые разъяснения они дают. От своей точки зрения никто, собственно, не отказывается, потому что эта точка зрения, на мой взгляд, понятная, она объективная, разумная, она была обусловлена существующим выступлением публичным. Ну, наверное, в очередной раз возникает вопрос, ту ли форму для дальнейшего взаимодействия выбрал вице-спикер в работе с местной властью.
Местный аналитик Алексей Колобродов считает сложившуюся ситуацию достаточно серьезной.
Проверка, по сути, идет не по фактам, изложенным в письме, а по их проверке на предмет соответствия уголовной статье клевета. Может, это и справедливо, но уж как-то больно извращенно получается. Другое дело, что факты действительно не подтверждаются. То ли Любовь Константиновна так искусно маскировалась, то ли депутаты действительно переборщили в своем разоблачительном задоре. И вполне возможно, что прокурорский, имея на то соответствие, соответствующие указания и желание довести дело до конца, в общем-то, обвинят подписантов в клевете.
Под оплеку конфликта Алексей Колобродов видит в столкновении интересов двух влиятельных политиков-земляков.
Под оплека, думаю, совершенно очевидно, помимо личных отношений господ Володина и Слизьки, а личные отношения, мы знаем, у них не блестящие, есть еще некая борьба за лидерство в партии «Единая Россия» на федеральном уровне. Есть борьба, кто будет в роли депутата бюджетного посредника. Есть, конечно, здесь чисто экономический интерес в отстаивании своих активов в области. Приближаемся к ситуации КПСС. Приближаемся к этой застойной модели. Когда партийную борьбу просто подменяет борьба кланов. Собственно, борьба Володина со Слизькой – это борьба отнюдь не партийная, а борьба кланов.
Действительно ли причастен к конфликту между Любовью Слизькой и городским парламентом Вячеслав Володин или нет, в любом случае эта ситуация наносит ущерб ответственному секретарю Президиума Генерального Совета Единой России Володину, поскольку внутрипартийные скандалы единороссов стали нормой для региона, где всего полгода назад авторитет Вячеслава Володина и Единой России был непререкаем. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Время свободы, 27 июля, итоговый выпуск. Пострадавшая от пожара усадьба Тютчева будет восстановлена, заявили в Министерстве культуры Московской области. Но что стало причиной пожара? Шаровая молния или поджог? Слово корреспонденту «Свободы» в Подмосковье Вере Володиной.
К вечеру этого дня экспонаты музея все еще собирались для отправки на временное хранение в Сергиево-Посадском районе. Весь день в Мурановской усадьбе работала реставрационная комиссия. Ущерб от пожара еще оценивается. Областное министерство культуры уже заявило, что главное здание музея-усадьбы Федора Тютчева будет безусловно восстановлено. Областная прокуратура пока не возбудила уголовного дела, но исследует ситуацию, запрашивая даже справки у синоптиков, поскольку версия МЧС о пожаре – попадание молнии. Пресс-секретарь областного МЧС Оксана Брик.
Положительное возгорание произошло в чердачном помещении. В результате пожара выгорела кровля здания на площади 150 квадратных метров. В ходе тушения пожара произошло обрушение чердачного перекрытия на площади 50 квадратных метров. Пожарными было спасено от огня музейное имущество на сумму около 500 миллионов рублей. Предположительная причина возгорания – удар молнии.
Зампредседатель Росприроднадзора Олег Митваль говорит, что имеет основание думать о некоем умысле, поскольку на музейные земли продолжают посягать желающие строить там загородные дома.
2004 года Росприроднадзор по обращению музея-усадьбы Муранова совместно с органами прокуратуры предпринял меры по недопущению захвата участков под коттеджную застройку. Дело в том, что практически все участки вокруг музея-усадьбы Муранова представляют серьезную коммерческую ценность. И 2 года совместно с дирекцией музея-усадьбы и сотрудниками прокуратуры нам удавалось не допускать застройку уникальных исторических мест Федора Тютчева. Соответственно, прокуратура возбуждала дела, мы фиксировали факты, давали заявления, в общем, делали все. Вполне возможно, это как одна из версий. Я считаю, что ее надо проверить в приоритетном порядке. То, что, видимо, решили попасть в музей «Усадьба молнии», чтобы потом, так сказать, не было вопросов по застройке.
Тем не менее, как сообщила старший помощник прокурора Московской области Елена Рассохина, по справкам от синоптиков, погода в ту ночь в Пушкинском районе не предполагала ударов молнии. А вот в самом музее уже уверены, есть свидетели, что молния была шаровая. Еще говорят о сухих грозах. Замдиректора музея по экскурсионной работе Татьяна Федорова.
Это молния, у нас медная крыша, была шаровая молния, и сразу такой вот зеленый дым, потому что окисляется. Вот. У нас это не только вот наш музей, это вот даже рядышком, здесь вот недалеко Ахтырка, у нас тоже дом сгорел, тоже молния попала. Пожарная ведь приехала, и 12 пожарных расчетов. Это все в течение 10 минут. И было замечено сразу, вот сразу возгорание. Поэтому вот очень было оперативно все. Все жители помогали местные. Сотрудники, директор здесь был всю ночь. И главный хранитель, который здесь вот и живет на территории.
Ущерб мог быть и больше, если бы деревянные конструкции здания не были пропитаны специальным противопожарным раствором. На следующей неделе будет известна точная сумма ущерба, причиненного пожаром музея-усадьбе Муранова. Перед комиссией также стоит вопрос, почему не сработал установлены на крыше здания громоотвод.
Слава богу, все спасено. Здание все цело. Ну вот, бельведер сгорел, как вот молния попала. Все, ну и пожарные, конечно, вот заливали, пролили там стены. Понятно, что это нужно будет теперь проводить реставрацию. Восстановить все можно, все мы спасли. Единственное, что вот у нас, может быть, какие-то там вот книги немножко пострадали. Воды очень много было. Уникально и так жалко, ведь столько праздников у нас проходит. Такое место чудное, красивое. В прошлом году 85 лет было музей, а теперь 86 со дня основания. Даже уже и послали вот факсы везде, чтобы к нам приезжали. Но сейчас, наверное, только вот у нас, если состоится литургия, молебен, может быть, воскресным ходом. У нас обычно это бывает при жизненном портрете Серафима Саровского.
Татьяна Сергеевна предполагает, что 86-я годовщина со дня основания музея, а она в начале августа, пройдет теперь по иному уменьшенному сценарию. Сотрудники музея надеются на скорую реставрацию здания. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Владимир Потанин объявил конкурс на место топ-менеджера своей компании «Интеррос» с начальной зарплатой 3 миллиона рублей в год. Желающих занять это место нашлось 12 тысяч человек. Из них Потанин выбрал 16, которые с 20 августа на телеканале ТНТ будут бороться за вакантное место в компании, управляющей более чем 20 миллиардами долларов, рассказывает корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
Кто-то из журналистов на презентации телепроекта заметил, что название «кандидат» двусмысленное, но Владимир Потанин заявил, что не намерен баллотироваться в президенты в 2008 году, и вообще его тяготит публичность. Деловой телепроект «Кандидат» — единственный телевизионный проект, в котором Владимир Потанин согласился принять участие. По словам продюсера «Кандидата», конкуренцию российскому бизнесмену при выборе главного героя мог составить только Анатолий Чубайс. Владимир Потанин говорит, что проект продвигает нового героя новой капиталистической России. Понятно, что большая аудитория такому деловому шоу обеспечена. В январе 2007 года канал NBC запустит уже шестой сезон телешоу Дональда Трампа, который смотрит каждый третий американец. Дональд Трамп, перед тем, как подписывать с победителями контракты на $250 000, просит своих кандидатов выполнить несколько заданий. Пойти на рынок и купить там вещи на $1000, а потом продать их как можно дороже. Организовать на Манхэттене службу велотакси и за неделю заработать на ней как можно больше. Или создать новую форму бутылки и дизайн этикетки для Пепси. Благодаря программе «Трампа в Америке» многие укрепили свою веру в американскую мечту, говорит Владимир Потанин. В «Кандидате» на ТНТ ему работать понравилось.
Главным героем этой программы являюсь не я, а являются те ребята, которые пришли. У всех горят глаза, страшно симпатичные. А объяснить мне хотелось бы всем, что у каждого есть шанс свою команду собрать, возглавить, добиться успеха.
В течение 15 недель 16 человек будут бороться за место топ-менеджера в компании Владимира Потанина. Раз в неделю две команды будут получать бизнес-задание и небольшой бюджет на его выполнение. Из проигравшей команды Потанин будет выбирать одного участника, которому скажет «Вы уволены». Деловой телепроект «Кандидат» выходит в эфир ТНТ во второй раз. В прошлом году главным героем проекта был Аркадий Новиков. Татьяна Бурделова, победитель первого сезона, уже год работает исполнительным директором группы компании «Новикова», и сейчас ее заработная плата в 3 раза больше обещанного приза. Организаторы проекта «Кандидат» говорят, что подход к отбору кандидатов у Новикова и Потанина разный. Потанин на собеседовании спрашивает: «Чем увлекаетесь? Футболом? Хорошо. Сколько раз Бразилия становилась чемпионом? Много путешествуете? Часто бываете в Турции? Назовите 5 турецких городов, кроме Анталии. Вы любите математику? Умножьте в уме быстро, пожалуйста, 23 на 25. О качествах, которыми должен обладать хороший предприниматель, говорит Владимир Потанин.
Способность принимать на себя определенные риски и ответственность. Должен уметь людей вокруг себя схватить и повести, и нести перед ними ответственность. В принципе, это тоже очень достаточно, так сказать, энергичный, горящий глаза.
Потанин также заметил, что смотреть программу будет обязательно, хотя смотреть на себя по телевизору не любит. А Роман Петренко, генеральный директор ТНТ, обещает зрителям настоящий блокбастер. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Российские газеты вновь обсуждают тему неуставных отношений в армии. Поводом на сей раз стала гибель военнослужащего Кирилла Григорьева, проходившего службу при генштабе. Кирилл выбросился с балкона 9-го этажа дома на Новом Арбате. Обзор печати подготовила Вероника Баде.
«Умер при падении в ад» — это заголовок из газеты «Московский комсомолец». «Посмотрите на этот снимок», — пишет газета. «Замечательный парень, верно? Его больше нет. Очередная жертва службы в армии по призыву. И, как всегда, никто не виноват». МК подробно рассказывает историю Кирилла Григорьева, публикует его предсмертное письмо, в котором юноша пишет о том, как над ним издевались старослужащие, постоянно избивали, требовали денег, к тому же вымогательством занимались и офицеры. Вот цитата из этого письма. «Когда меня отправили служить в роте, я знал не понаслышке, как дембеля заставляют младший призыв приносить им деньги. Я боюсь, я не могу туда ехать. Я пришел к выводу, что лучше умереть, чем вернуться туда». Конец цитаты. Ладно бы вся эта мерзость творилась в каком-нибудь отдаленном гарнизоне, куда начальство добирается раз в 10 лет, пишет обозреватель «Московского комсомольца» Юлия Калинина. Но на солдатах делают деньги в генштабе, прямо под носом у министра обороны. Бывший следователь военной прокуратуры объяснил Юлии Калининой, что доведение до самоубийства в войсках удается доказать крайне редко. Свидетели молчат, так как смертельно боятся и дедов, и командиров. «Армия наша устроена таким подлым образом, что солдаты в ней — это скот», — продолжает Юлия Калинина. «Скот не дает показаний, поэтому осуществлять правосудие в армии крайне сложно. А где нет правосудия, там творится беспредел. Поэтому деды, калеки, самоубийства — они есть и будут. Но сегодня дело уже не в дедах. годах. Дело в деньгах. Чтобы сын сумел пережить службу в армии и остаться более или менее здоровым, надо платить большие деньги». Конец цитаты. «Дедовщина и неуставные отношения – это не плод российской армии, а не с советских времен», пишет военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. «Но раньше с ней как-то боролись. А сегодня только констатируют и объясняют, что у нас, мол, общество такое. А раз общество с пеленок погрязло в дедовщине, значит, она непобедима. Выходит так. Задача родителей-патриотов – вырастить сына и отдать его в армию. А там как придется – убьют или не убьют, искалечат или обойдется». О Кирилле Григорьеве Вячеслав Измайлов опубликовал статью еще 10 июля. Однако из Министерства обороны никакой реакции не последовало. Зато позвонила мать солдата Сергея Пескова, который охранял здание генштаба. Прослужил чуть больше полугода и попал в госпиталь с диагнозом «разрыв селезенки». Еще одна история. Над солдатом Романом Васильевым из Башкирии тоже постоянно издевались деды, а потом его нашли расстрелянным прямо на посту, где он нес службу. Родителей убеждают, что их сын покончил жизнь самоубийством. «Я вспомнил слова того генерала из генштаба, что обвинял нас в отсутствии патриотизма, в том, что мы ищем жареные факты», — пишет Вячеслав Измайлов. «Неужели до этого генерала еще не дошло, что вся наша армия и состоит сегодня из таких вот покалеченных рядовых Песковых да Сычевых, убитых их товарищей Васильевых и Григорьевых, их насильников и убийц. И еще из генералов, которые очень боятся, что комитеты солдатских матерей и журналисты подорвут боеготовность армии. А ведь надо бояться того, что армия наша уничтожает сама себя». Это была цитата из «Новой газеты». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 27 июля – режиссер, актер и писатель Иван Ворыпаев. Сегодня было объявлено, что его дебютная картина «Эйфория», получившая специальный диплом жюри фестиваля «Кинотавр», включена в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля. Иван Ворыпаев родился в 1974 году в Иркутске, окончил Иркутское театральное училище, играл в Магаданском театре, театры драмы и комедии на Камчатке, в 1998 году основал театр-студию «Пространство игры» в Иркутске, преподавал мастерство актера в Иркутском театральном училище, в 2005 году создал агентство творческих проектов «Движение Кислород». Спектакли по пьесам Ивана Ворыпаева поставлены более чем в 20 театрах мира. В прошлом году издательство «Время» выпустило его книгу «13 текстов, написанных осенью». Человека дня представляет Марина Тимашева.
Имя Ивана Ворыпаева более известно в театральных, а не в кинематографических кругах. Несколько лет тому назад режиссер Виктор Рыжаков показал спектакль «Кислород», автором текста которого и исполнителем одной из двух главных ролей был Иван Ворыпаев. За «Кислородом» последовало бытие номер 2, якобы основанная на письмах, полученных Иваном Ворыпаевым от пациентки психиатрической лечебницы. На сцене пациентка и лечащий врач. То ли женщина думает, что он бог, то ли он в медицинских целях убедил в этом больную, не суть важно. Важно, что бог уверяет Антонину в том, что его нет, а она настаивает на обратном. У нее будто шизофрения и раздвоение сознания, но выражается она в том же, в чем у многих здоровых. Она хочет понять, существует ли бог, и если нет, то в чем смысл жизни. Не умея определенно ответить на эти вопросы, всякое сознание пробует искать выходы из создавшегося положения и часто находит в черном юморе, ерничестве и юродстве, которые в полной мере присутствуют в этом спектакле. Как литератора Ивана Ворыпаева сразу зачислили по ведомству так называемой «новой драмы», отчего сам он в интервью открещивался и правильно делал, потому что он других представителей актуального искусства похож не слишком. К тому же тексты Ивана Ворыпаева с трудом отрываются от его собственной исполнительской манеры. Актер он замечательный, органичный, нервный, очень пластичный. Но сочинение его пьесами назвать сложно. Это скорее такие лирически-парадоксальные монологи, иногда разложенные на несколько голосов. Они очень ритмичны, а сами спектакли я бы назвала музыкальными. Не мюзиклами, нет. Они камерны, не богаты декорациями и пренебрегают спецэффектами. Но Ворыпаев, актер, проговаривает тексты то в стиле рэп, то в каких-то иных современных музыкальных стилях и под соответствующий аккомпанемент. И вот этим летом актер и драматург дебютировал как кинорежиссер. Его фильм «Эйфория» был представлен в конкурсной программе фестиваля «Кинотавр» и вызвал весьма разноречивые отклики от «гениально» до «неудачно». «Эйфория» — это попытка создания на киноэкране трагедии в античном смысле слова. В нем формально три главных действующих лица и любовный треугольник. На самом деле главным героем становится природа и очень выразительный, полный символических значений киноязык. Как бы то ни было, я желаю Ивану Ворыпаеву победы на венецианском смотре.
О Иване Воропаеве говорила Марина Тимашева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте радиожурнал «Поверх барьеров».
Мы должны вместе добиться прекращения огня.
Я не допущу ситуации, когда премьер-министр будет реализовывать политику раздора.
Такой жары в Польше не было с 1779 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня силой привезли в зал суда.
Ирак никогда не забудет тех, кто пережил с ним трудности борьбы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.